Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, мы приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж» и вначале приглашаем послушать очередную передачу «Богословие для мирян простым языком о главном в церкви». Ее автор и ведущий – кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов продолжает разговор о сущности и задачах богословия. Сегодня речь пойдет о методологии. 6 марта Святая Церковь вспоминает священномученика Филарета Пряхина. И мы напомним вам житие этого мученика нашего времени. Ну, а затем в своем авторском радиоцикле «Образ жизни» на вопросы радиослушателей будет отвечать протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Волохернского монастыря Дмитровского района.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, те, кто слушает нас в видеозаписи. Мы продолжаем рассматривать то, как понимается православное богословие, какие цели, задачи ставятся в православном богословии. И сегодня мы остановимся подробнее на том, как именно богословские задачи решаются в богословских дисциплинах. То есть, другими словами, мы остановимся на методологии. Что является главным для богословской методологии? И что отличает, соответственно, богословие от других сфер исследовательской научной деятельности человека? В частности, отличает от философии. Но из того, что мы уже сказали, очевидно, что главное отличие богословия заключается в том, что богословие черпает сведения о Боге, о человеческом призвании, об отношениях человека и Бога, о христианской жизни из откровения. Именно откровение дает богословию основы, основные выводы, основные утверждения, которые, опираясь на которые, богословы и решают те или иные богословские задачи. Здесь, пожалуй, нужно отметить, что если мы говорим о предмете богословия, каждая наука, ведь помимо цели, задач, методологии, которая соответствует этой цели и этим задачам, частным для каждой науки, еще и сосредоточена на определенном предмете. И вот здесь сразу же важно отметить, что, исходя из самого названия «богословие», «богословие», буквально «слово о Боге», может сложиться представление, что предметом богословия является сам Бог. Ну и вот здесь сразу нужно отметить, что, конечно, невозможно говорить о Боге как о предмете богословия, подобно тому, как мы говорим о предметах других наук. Ну, например, подобно тому, как мы говорим о том, что предметом биологии являются те или иные живые организмы. или предметом физики являются те или иные явления, происходящие в мире, предметы, существующие в мире, и явления, явления окружающего человека в мире. В том смысле методология богословская отличается от методологии, например, вот таких естественных наук, что в отличие от наук естественных, в богословии невозможно наблюдать, например, за Богом. Если речь идет о биологии, химии, физике, то здесь исследователи часто прежде всего наблюдают за тем явлением, которое они хотят изучить, пытаются изучить. При этом они фиксируют те или иные закономерности, характерные для этого явления, пытаются вывести и формализованно выразить эти закономерности, и даже более того, в естественных науках широко распространены эксперименты, когда изучаемый предмет ставится специально в искусственно созданные условия, и в зависимости от того, как он себя поведет в этих условиях, тоже делаются выводы о закономерностях, которым подчиняется этот изучаемый предмет или это изучаемое явление. Конечно, ничего подобного, никакие подобные методологические приемы совершенно немыслимы в богословии. Бог бесконечно превосходит человека, он совершенно свободен, он, разумеется, никак не может быть поставлен человеком в какие-то искусственно созданные условия, невозможно над Богом провести эксперименты. То есть вот такие привычные для естественных наук методы для богословия неприемлемы. И можно сказать даже, что богословие не изучает не Бога как такового, Бог вообще выше какого бы то ни было изучения, а изучает то, как Бог открыл себя человеку, и как это откровение выражено в основных богословских источниках. Это Священное Писание, это произведения святых отцов, как тех, кто свидетельствует о Боге и об отношениях с Богом, исходя из своего высшего сверхъестественного опыта общения с Богом. Это целый ряд других богословских источников. Но что принципиально важно, это то, что богословие исходит, черпает основные свои положения именно из тех источников, в которых выражено божественное откровение. И в этом смысле богословие отличается, например, от философии. Если для философии характерна установка на исследование любого вопроса, в том числе и вопросов, касающихся Бога, понимания Бога, бытия Божия, для философии характерна установка на то, чтобы все эти вопросы исследовать силами автономного человеческого мышления, пользуясь силами, естественными возможностями, силами человека, через наблюдение, через осмысление этих наблюдений, через анализ этих наблюдений, то для богословия такая установка тоже неприемлема. Она, конечно, тоже может иметь некоторое значение для богословия, когда речь идет прежде всего о приближении человека к церкви, к Богу. Но если говорить о полноте восприятия Бога, то, как мы уже не раз подчеркнули, в отличие, например, от философии, эта полнота восприятия Бога непосредственно черпается из самого откровения Божьего. Далее, что еще важно нам отметить, когда мы говорим о философии и богословии? Важно отметить, что при всех особенностях богословия, в частности той, о которой мы сказали, из этой особенности не следует, что богословские дисциплины как-то оторваны, отъединены от других дисциплин научных. И, в частности, если говорить о философии, то богословие и философия с богословской точки зрения призваны к взаимодействию. Взаимодействию, причем к такому взаимодействию, когда не происходит смешение богословия и философии. Когда богословие не теряет свои особенности, свою идентичность, и тоже касается и философии. В чем заключается это взаимодействие? Что важного для богословия может предоставить философия и предоставляет философия? Прежде всего, это результаты такой интеллектуальной деятельности человека. Именно в философии часто формулируются, проясняются те или иные категории, понятия, наиболее важные для человеческого мышления, наиболее глубокие, наиболее обобщенные, такие как бытие, существование, природа, сущность и многие другие. И именно в этих категориях часто и осмысляет наиболее глубокие вопросы каждый человек. Они становятся для человека привычными, и именно когда эти категории используются, человек и лучше всего понимает, о чем идет речь. Поэтому для богословия важно как можно лучше понимать вот эти, прежде всего, в философии осмысляемые и распространяющиеся категории, с тем, чтобы, обращаясь к людям, а мы уже подчеркнули, что богословие всегда сотериологично, а это не просто некая такая отвлеченная дисциплина, это всегда то, что обращено к людям, то, что богословы, обращаясь к людям, говорят, пишут, пытаясь людям помочь в христианской жизни. Вот, поэтому, разумеется, чтобы помочь людям в христианской жизни, необходимо говорить на том языке, который люди понимают, в тех категориях, в которых люди мыслят. Поэтому, если мы обратимся к богословию, то обнаружим, что понятийная система богословия, терминологическая система богословия прежде всего исходит из вот таких вот обычных, естественных, философских, метафизических категорий. И всегда в богословии существует установка на то, чтобы эти категории использовать максимально возможным образом. Конечно, поскольку философские категории формируются в естественном мышлении человека, когда мы пытаемся более полно выразить то или иное догматическое положение, мы быстро обнаруживаем, что этих категорий недостаточно. И тогда богословы приступают к уточнению этих категорий, к очищению этих категорий от тех или иных неприемлемых для богословия оттенков смысла. То есть, так или иначе, эти категории уточняются. А иногда даже бывают и такие ситуации, когда предлагаются в богословии особые богословские термины, которые, ну, или не встречаются, или встречаются редко, и в философских различных размышлениях и рассуждениях, и не занимают в философии, ну, того центрального места, какое они приобретают в богословии. Но всегда, еще раз, вот такое уточнение, такое введение новых категорий, богословы стремятся свести к минимуму, к необходимому минимуму, чтобы не затруднить для людей понимание того, о чем идет речь в богословии, и не затруднить для людей выводы, прямые выводы для их христианской жизни из богословских положений. Но подробнее мы об этом еще будем говорить, когда обратимся непосредственно к рассмотрению важных, богословски важных, догматически важных разделов православного богословия. Далее нам нужно бы перейти к тому, как те положения методологические, которые мы так или иначе затронули, проявляются, выражаются в реальных богословских произведениях. И здесь, прежде всего, для богословия важным является святоотеческая, можно сказать, методология. Хотя, конечно, слово методология – это слово из такого современного языка научного, и тут, может быть, с некоторой осторожностью нужно его прилагать к древним святоотеческим произведениям. Но важно нам обратить внимание на то, как именно святые отцы решали богословские задачи, проясняли те или иные богословские вопросы. Но прежде всего, конечно, при этом святые отцы активно использовали, как это принято и в философии, и в современных гуманитарных науках, да и вообще в любой науке, активно использовали средства рационального мышления, активно аргументировали логически, рационально те выводы, те положения, которые они предлагали, и, соответственно, пользуясь вот такими логическими методами, методами логического анализа, они показывали несостоятельность, неприемлемость, неприемлемые следствия, которые проистекают из неправославных воззрений. Вот это такое, можно сказать, методологическое ядро, рациональное, систематизирующее, рационально-систематизирующее, анализирующее ядро любой науки, в том числе и современной, конечно, присутствует и у святых отцов. Но при этом, пожалуй, важно обратить внимание на некоторые особенности святоотеческой мысли, святоотеческих произведений, которые как раз подчеркивают то, что мы сказали о богословии. Во-первых, святые отцы в своих произведениях не ограничиваются логическим анализом, логической аргументацией. Они активно используют все выразительные средства, которые могут быть восприняты их слушателями и читателями. Что это за средства? Но это, например, образы, это аналогии. В общем-то, не все люди все-таки, при всей важности логического мышления, все-таки не все люди обладают одинаковой склонностью к логическому мышлению. В мышлении человека большое значение всегда имеют образы, аналогии. У разных людей, конечно, в разной степени, но так или иначе, вот эта сфера образное, аналогическое такое постижение мира, решение тех или иных вопросов всегда в сознании человека, в мыслительной деятельности человека присутствует. И у святых отцов мы тоже обнаруживаем множество образов, множество аналогий, с помощью которых святые отцы иллюстрируют те или иные положения откровения. Далее, в целом, можно сказать, что святые отцы, помимо логических средств, широко используют в своих произведениях риторические средства, поэтические средства.
То есть воздействуют на эмоциональную сферу человека.
Да, да. Главное для святых отцов, в отличие от установок многих современных наук, в частности философии, например, это не просто как-то формально, отвлеченно обосновать тот или иной вывод и показать формально отвлеченно несостоятельность таких конкурирующих выводов, можно сказать, удаляющих от такой чистоты восприятия откровения, к которой стремились святые отцы. Главное для святых отцов это задача сотериологическая, это помочь их слушателям, читателям лучше разобраться в том или ином вопросе с тем, чтобы наиболее таким прямым, целеустремленным образом вести свою христианскую жизнь. И поскольку люди, конечно же, не только мыслят логически, но и придают очень часто большое значение, а это в значительной степени особенно характерно было для эпохи IV века, несколько позднее, для римского мышления, восточно-римского мышления, византийского мышления. Поскольку люди считают убедительным не просто то, что доказано логически, а что еще и обличено в красивую, тонкую риторическую форму, то, чтобы быть понятыми людьми, чтобы быть для них убедительными, святые отцы активно используют вот такие риторические элементы, риторические приемы, поэтические приемы. иногда облекают свои богословские произведения, ну, напрямую даже, можно сказать, в поэтическую форму, так что иногда такие произведения, даже фрагменты таких произведений, даже включаются в литургические тексты, то есть в песнопения, которые мы слышим в церкви. Настолько они уже изначально насыщены вот такой поэзией, такими способствующими лучшему пониманию, более полному пониманию элементами.
Как еще говорят, цветник духовный, да? Поэтому мы любим святых отцов и читать, и цитировать.
Да, да, отсюда, да, конечно, и такие яркие образные наименования, да, это все связано как раз с особенностями святоотеческого богословия. И здесь можно сказать, что святые отцы опираются в значительной степени на священное писание, ведь язык священного писания – это тоже не язык некоего такого логического трактата.
Ну, он вообще богодухновенный, так уж если говорить, конечно.
Да, но если попытаться формализованно как-то подходить к характеристикам этого языка, что, конечно, несомненно, недостаточно для объяснения даже, для понимания той глубины воздействия, которым обладает священное писание, это глубина в конечном счете сверхрационально, необъяснимо. Но насколько можно попытаться объяснить, зафиксировать особенности этого языка, можно четко совершенно сказать, что это язык, в котором активно используются поэтические элементы, это язык поэтический, это язык образный, метафорический, это язык, который благодаря этим своим особенностям позволяет обращаться к таким глубинным пластам человеческого опыта, которые человек даже часто не осознает, не рефлексирует логически, если говорить таким уже более формальным языком. И в силу обращенности к вот этим глубинным, нерационализированным пластам человеческого опыта, язык священного писания часто оказывает особое воздействие на читателей, на слушателей. И святые отцы, при том, что, конечно, богословие всегда предполагает большую рационализированность, и эта большая рационализированность в трудах святых отцов тоже, конечно, видна, тем не менее, полностью не уходят от того, что характерно для языка священного писания. Ну, давайте еще одну особенность святоотеческих произведений также отметим, которая без труда видна, когда мы читаем святоотеческие тексты. Это то, что можно назвать личной вовлеченностью. Святые отцы всегда пишут, обращаясь к читателям, так что становится понятно, что вопрос, который они рассматривают, это не просто вопрос некоего интеллектуального упражнения, отвлеченного. Это то, что имеет жизненно важное значение и для самих святых отцов, и для тех, к кому они обращаются. То есть святые отцы в своих произведениях лично вовлечены, можно сказать, в те вопросы, которые они раскрывают. Они лично переживают, это видно хорошо из их произведений, лично переживают необходимость, насущную необходимость для христианина следовать тем выводам, на которых они настаивают, и лично переживают губительность отступления, сужения той полноты откровения, которую они в своих произведениях затрагивают. И это тоже делает святоотеческие произведения вот такими особенно убедительными, особенно значимыми для богословия. Но в то же время отличает святоотеческие богословские произведения от того, что принято в современной науке и в современном научном академическом богословии тоже. Так, ну что ж, тема методологии – это тема большая, и мы ее давайте продолжим при следующей нашей встрече.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрологии Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Жития святых.
Шестого марта Святая Церковь совершает память преподобному мученику Филарета. Он родился 29 августа 1880 года в Рязанской губернии в семье крестьянина Трофима Пряхина, и в крещении наречен был Иоанном. Грамоте он обучился дома, и в 17 лет, имея горячее желание послужить Христу и Его Святой Церкви, поступил в Спасскую Пронскую пустынь. И 21 апреля 1913 года был пострижен в монашество с именем Филарет, в августе того же года был рукоположен в иеродиакона, а в ноябре 1914-го – в иеромонаха. Главной святыней пустыни. Главной святыней пустыни был список чудотворной иконы Божией Матери с поручницы грешных. После того, как во времена гонений в 1919 году пустынь была закрыта безбожниками, отец Филарет перенес икону в храм села Срезнево Шиловского района Рязанской области, где и стал служить. Архиепископ Рязанский и Зарайский Вениамин Муратовский благословил отца Филарета возобновить монастырский обычай ходить с иконой по селам. На 11 июня в приходе было установлено празднование этой иконе. В этот день в село сходилось до 8 тысяч богомольцев, служил целый собор священников. В 1926 году отец Филарет был возведен в сан игумена. И вот в июле 1930 года Рязанский отдел ОГПУ сообщил в Москву, что в селе Срезнево Шиловского района 11 июня по случаю престольного праздника имел место массовый наплыв богомольцев. Такое большое скопление объясняется тем, что в селе служит в качестве священника некто Филарет. Предварительным выяснением установлено, что Филарет, имея чудотворную икону, в кавычках, цитата, проводит ежедневные молебны и другие виды служб, в которых участвуют несколько попов, монахов и монахинь. 11 июня сего года на празднике в селе Срезнево находилось до 20 попов и до 200 человек монашествующего элемента. Службы происходили в течение 3 суток. В период проведения массовой коллективизации паломничество крестьян, окружающих сел и деревень, было особенно большим. Отмечалось также, что после их свидания с Филаретом таковые не вступали в колхозы, а вступившие быстро выписывались. Окружным отделом ОГПУ принят ряд срочных мер парализации деятельности Филарета. Кавычки закрываются, это цитата из обвинительного приговора. Отец Филарет видел, что власти ведут за ним пристальное наблюдение, и, зная, что повсюду идут аресты духовенства, предупреждал всех приходивших к нему в храм, что близится время его заключения. Сам он уже давно приготовился к этому. 31 мая 1931 года игумен Филарет был арестован. Отвечая на вопросы следователя, он сказал: «Я находился в течение 20 лет в Спасском монастыре. События убиения царя Николая II потрясли наш монастырь. Все очень сожалели. В 19 году разогнали наш монастырь, имущество разграбили. Все монахи и монахини поселились около церквей, в церковных сторожках и были верными последователями Христа. Я являюсь врагом для советской власти, так как советская власть все время идет против православной церкви и религий». Осенью того же 31 года коллегия ОГПУ приговорила игумена Филарета к 5 годам заключения в концлагере. Он был отправлен на строительство Беломорско-Балтийского канала. После окончания срока заключения отец Филарет вновь вернулся в Рязань, пришел к архиепископу Иувеналию Масловскому, и тот посоветовал ему уехать из города, где его снова могут арестовать, и отправиться в Тверь, где он, как человек новый, будет не столь заметен для местных властей. Но в августе 1939 года сотрудники НКВД провели аресты в Твери, и когда игумен Филарет пришел на праздник Успения Божией Матери помолиться в храм, к нему подошел диакон и сообщил, что приезжали сотрудники НКВД, которые хотели его арестовать. Отец Филарет вместе с родственником, у которого жил, вышли из города и пришли в село Трубино. Но в тот же вечер отец Филарет был арестован и доставлен в тюрьму в Твери. Допросы продолжались в течение 3 месяца. 4 марта 1940 года особое совещание при НКВД приговорило отца Филарета к 3 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Игумен Филарет Пряхин скончался 7 марта 1942 года в Новоивановском отделении Мариинского лагеря в Кемеровской области и был погребен в безвестной могиле. Игумен Дамаскин Орловский, «Жития новомучеников и исповедников российских XX века».
Жития святых.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Отец Алексей, благословите.
Бог благословит. Антонина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Давайте начнем с обещанного ответа на вопрос.
Наверное, да. Ну, хорошо же. Давайте попробуем. Так, сейчас я посмотрю это письмо. Ага, вот. То письмо, на которое мы не успели ответить в прошлой беседе нашей. Значит, вот что пишет наша слушательница. «Батюшка, отец Алексей, здравствуйте. А меня волнует злорадство, в котором часто люди откликаются на какое-то происшествие с другими. Упал самолет с богатыми. Так им и надо. Беда с батюшкой каким? Так давно пора его наказать. Ну и так далее. Разве это по-русски радоваться чужой беде? Пусть даже там и человек заслужил, но надо же грех ненавидеть, а не человека. Раньше такого не помню. Родители наши жили бедно, но дружно. Переживали за других. Взаимопомощь была, а теперь другой стал народ. Правду вы говорите. Встречаю это и у верующих людей. И не могу объяснить. Вот хотелось бы об этом от вас услышать. Понимаете, матушка? Мы вообще об этом говорим-то, ну, наверное, все время говорим. Сколько вот наши беседы, они происходят у нас несколько лет. Вот мы, по-моему, все время, я к этому возвращаюсь. Знаете, конечно, это не по-русски. Не по-русски. Из того, что мы знаем там... Ну, из жизни нашего народа, русских людей, прошлых веков, ну, как-то мы не так представляем, вот как мы сейчас видим вокруг себя, что происходит. Не так. Кажется, что все это было по-другому и по-иному. И кажется, что вот-вот еще, вот только что, вот в детстве как-то там, в молодости все было совершенно по-другому. Понимаете? Ну, во-первых, надо сделать скидку на то, что в воспоминаниях молодость, она всегда кажется светлой такой, радостной. И так все люди как-то по-другому относятся друг к другу, чем вот так вот сейчас, скажем так. Ну, знаете, в чем дело? Я вот заметил, я вспомнил, что одну очень интересную вещь, психологическую такую вещь. Когда мне было лет 40-45, вот я вдруг заметил, что ко мне стали как-то по-другому относиться. Вот магазины, скажем, там продавщицы как-то не так ласково со мной разговаривали. И вообще как-то другие лица, понимаете, стали. Я как-то сначала не понял, что произошло, а потом я понял. Ну так, когда молодому человеку там 20-25 лет, естественно, к нему относятся по-другому, чем тогда, когда он перестает быть молодым человеком и входит, в общем-то, в немолодой возраст. Это совершенно естественно. Но я был просто, я вам скажу, у меня было потрясение такое, когда я вдруг увидел, что все как-то изменилось. Вокруг меня все изменилось. Вот. Но это, может быть, это не то, о чем, скажем, мы вот здесь хотим говорить, хотим услышать. Но если уже, ну, вот так, даже вот вы говорите сейчас о том, что когда там раньше, когда в молодости, когда все было по-другому. Ведь очень часто мы сейчас это перекладываем именно на политическое такое, что ли, ну, как это сказать, ну, политическими вещами объясняем. Здесь был советский народ, здесь была вообще хорошая власть, все было так как-то, ну, хорошо все было. А я как-то вот этого не помню, вроде говоря. Ну, я вот сейчас сказал, что у меня было такое отношение. Я помню, как у меня изменилось свое ощущение моей жизни вот в этом обществе нашем. Но во всем остальном я как-то не помню, чтобы так было все так как-то радостно и так добрым образом все. Я бы сказал, что я этого не помню. Вроде говоря. Вы знаете, может быть, я какой-то, может быть, там компания у меня была какая-то такая, которая не очень-то, может, радовала меня, или отношения у нас среди моих знакомых, друзей моих. А может быть, скорее всего, что и жизнь моя, она была не так хороша, как можно, чтобы можно было ее потом, спустя какие-то годы, я к старости вспоминать с каким-то умилением. Я скорее склонен как-то видеть, что жизнь была плоха. То, что касается меня, то, что касается моей личной жизни, я могу это сказать точно. Может быть, из этого моего собственного образа жизни тогдашнего, я судил и других людей. Я видел их, может быть, в таком несколько критическом смысле. Вот. Но может быть. Я вообще здесь немножко с другой стороны подошел сейчас вот в нашем разговоре. Ну, видите ли, какая вещь. Взаимопомощь, вот вы говорите. Жили бедно, но дружно. Ну да, родители ваши, я понимаю. Родители, да. Я ничего не могу сказать насчет ваших родителей, насчет того, что вот это может было так или не так. Но слава Богу, если это было так у вас. Может быть, я как-то рано почему-то узнал некоторые особенности жизни советской. Как-то мне рассказывали люди, как они жили, что они видели в своей жизни, на работе, взаимоотношения все эти. Может быть, ну, в конце концов, может, я в другой среде. Это другая среда бывает. Не знаю, как это об этом сказать, но ведь вы говорите не по-русски. Ну, а вот вы мне скажите. Вот человек, скажем, священник, я знаю такие истории, это известно. Священник был арестован. Его матушка, она с детьми осталась и одинокой, и у нее нет, даже не было дома, потому что дом отобрали. Дом отобрали, как дом, поповский дом, его куда-то там отобрали власти, приспособили, в общем. Она металась по деревне, прося, чтобы ее как-то приютили, чтобы ей переночевать дали. Ей никто не дал переночевать, никто не пустил в свой дом. Но я-то это понимаю. Но для меня это истории эти, вот, причем мне это не одна такая история. Это были такие случаи, это записано, да, что человек, вот так оставшийся, он, ну, женщина обычно, там арестовали вот мужа, ее никуда не пускали. Ее вчерашние там соседи какие-то, или просто люди, какие живущие там в доме, ее не пускали в дом, потому что боялись, что сейчас придут и за нею, а заодно и их тоже заберут. Понимаете, мы опять мы на тему такую политическую, но что же делать, понимаете, что же делать? Вы вот задаете вопрос, а я хочу спросить, а вот эти люди, которые отказывались принять женщину с детьми, зная, что ей некуда деваться, это русские люди были или нет? Я, ответ на это я знаю. И мы с вами, если вы слушаете, Радонеж, нашу передачу, ответ этот много раз здесь звучал. Это не русские люди. Это люди советские. Советские.
Но были же, батюшка, и другие примеры, слава богу. И были и русские люди, те, кто жертвовал собой, помогал. Наверное, их было меньшинство, но все-таки они же были.
Конечно, конечно. Как в любом обществе. Как в любом обществе. Есть одни и есть другие. Но я просто вот спрашиваю, то, что вот такой поступок, вот такое поведение, это поведение русского человека или не русского? Я могу там, ну, понимаете, множество же других таких же или похожих таких ситуаций. Вот я рассказывал об отце матушке, ну, супруге моей, что он умер от туберкулеза. Ну, как он заразился этим туберкулезом? После того, как он служил в армии, ему дали работу где-то в ЦСПС. Где-то он в кабинете там сидел и рядом с своим начальником. А этот начальник, он какой-то старый коммунист, он болел туберкулезом. И вот он сидел рядом, вдвоем они сидели, вот, и он непрерывно плевался, харкал вокруг себя, там, на пол просто на пол. Причем, ну, вы знаете, ну, всякий человек, он же знает, что такое туберкулез. И он не может не понимать, что вот так он, когда он поступает, и человек, сидящий рядом, у него возможность заразиться большая. И действительно, вот отец моей супруги, он заразился тем туберкулезом и умер от него в конце концов. И еще другая абсолютно такая же ситуация. Вот священника арестовали. Осталась матушка, и поселили начальника милиции в их дом, в одной из комнат. И вот он, этот начальник милиции, он тоже самый, у него туберкулез. Они все там были по тюрьмам, сидели, когда еще до советской власти, они там заражались этим туберкулезом друг от друга. И вот он, этот самый милиционер, он ходил по всему дому, а у нее дети, и он плевал во все углы. Совершенно четко сказал, когда ему матушка просила на коленях, сказала, ну, пожалуйста, пожалейте моих детей, пожалейте детей, не надо этого делать. А он говорит, поповские дети должны сдохнуть. Вот вы меня простите, вы понимаете, мне эта тема, она для меня больная. И я хочу сказать, ну вот этот вот человек, он русский человек. Вот так русский человек мог поступать, я знаю, там, понимаете, и при царской власти, и когда угодно, в любое время были люди вообще озлобленные, были люди жестокие, были люди несправедливые, какие-то там воры были, но, понимаете, вот так вот просто отчетливо вот так вот формулировать и так поступать, так жить, вот, я не знаю. Это какое-то общее такое, знаете, ну, духовная атмосфера могла вот только родить вот таких людей. А эта духовная атмосфера мы знаем. Мы знаем, как она называлась, и что это была за идеология такая, и что это за мораль была у этих людей. Да Господи, ну, вот видите, вот я в ответе на это письмо, я как-то совершенно уклонился тоже далеко. Мне хотелось совсем не об этом сказать. Ведь, понимаете, у нас сейчас ведь вот неделя о блудном сыне. Почему-то я не помню, где какие-то фрагменты или какие-то слова или ситуации я увидел, услышал. Но иногда они так врезаются мне в память, что я не обращаю внимания. Раньше я вообще никогда и не готовился, и не думал, что я буду беседовать там по радио, там проповедь какие-то говорить. И поэтому я и не обращал внимания, откуда это, где я услышал. Очень интересный такой диалог в одном из спектаклей. Я не помню, Чехова или Горького, Островского, наверное, скорее всего. Там, знаете что, там идет разговор о такой, какой-то администратор местный, там, ну, царская власть, там, и так далее, там, в общем, местный какой-то там начальник, и к нему приходит мужик, который в чем-то провинился. Его ожидает вот суд, а суд-то это вот самый, вот этот самый начальник, он и должен, собственно, судить его. И он, ну, стоит, прости, как они там, отец родной, в общем, вот виноват, вот бес попутал там что-то. Но тот говорит ему: ну что же, как тебе, вот ты сам скажи, как ты хочешь, чтобы тебя судили? Судить тебя как? По закону или по справедливости? Тот падает на колени и говорит: в общем, не погуби, отец родной, не погуби, суди меня по справедливости, не надо по закону. В общем, вот это такое, знаете, такая сцена, артисты играли, ну, это еще школа Станиславского, там театр был очень так на высоте, и они играли очень здорово, это было смешно слушать, и вообще, ну, все-таки так, не только смешно, но так страшновато. Вот, и я почему говорю? Вот понимаете, мы как-то, русский народ, вот он, да, и это смешно-то смешно, но вообще-то, так, если подумать, вот смотрите, как люди хотели, чтобы их судили-то, вот, как отцы родные, он говорит: отец родной, по справедливости. Закона они не хотели, они хотели, чтобы было по справедливости. И вот, понимаете, вот это вот как внутреннее желание справедливости, во что бы то ни стало, вот чтобы это было так по-свойски, по-домашнему как-то, вот она, видите, вот эта вот жажда справедливости в жизни, когда ставят ее выше всего другого, она вот и сыграла очень дурную роль, послужила дурную службу в нашей истории, в жизни нашего народа. Понимаете, вот это вот справедливость, она ведь какая справедливость бывает? Бывает национальная справедливость, бывает социальная справедливость. Понимаете, вся эта справедливость, по которой хочет человек жить, она чревата очень большими такими, ну, что ли, следствиями, которые, в общем, могут привести неизвестно куда. И такое пренебрежение к закону, и боязнь закона, боязнь, чтобы это было все по закону, так сказать, честно, так вообще, официально, оно сыграло очень, очень дурную роль в нашей истории. И на этом сыграли наши враги, очень-очень удачно сыграли. Потому что вот эта социальная справедливость, и когда человек желает вот во что бы то ни стало, чтобы, когда она попирается с точки зрения человека, когда человек хочет ее восстановить, эту справедливость, добиться того, чтобы несправедливость исчезла, вот она приводит к очень-очень-очень таким неожиданным вещам. Понимаете, вот человек живет себе в своей деревне, у него там дом свой, здесь у него помещик, он его называет отцом родным иногда, как-то уважительно шапку снимает. А вот известно, что вот наступил этот самый пятый год, в начале 20 века, пятый год. И когда это вспыхнуло, вот это вот революционное, вот это вот это безобразие вспыхнуло в пятом году, известно, что очень многие помещичьи дома сразу запылали, то есть их подожгли. Те самые крестьяне, которые называли этих помещиков там отцами родными, и шапку снимали и так далее, понимаете? Это вот показывает же, что внутри человек, внутри, в душе, он дожидался момента какого-то. Вот эта вот жизнь, она не удовлетворяла, она была, по их мнению, несправедливой. И как только возможность такая, как будто кто-то дал отмашку, и все, что можно, все, что хотите, то и делайте. И что же они захотели, эти люди? Они кинулись грабить и поджигать дома своих вчерашних хозяев. Вот видите, какая вещь. Но ведь, понимаете, это же, как вам сказать, ну, люди жили, ну, те же священники, вот, они же жили в этой народной среде. Не жили, они не чувствовали, не видели, не знали, что происходит в душах их, ну, прихожан. То есть в душах тех людей, за которые отвечают. Для его спасения этих людей. Ведь священникам дан Богом это инструмент, очень могучий инструмент для исправления человеческих душ. Это проповедь Евангелия, чтобы предупреждать об опасности для души в жизни человеческой. А мы часто отделываемся благостными такими рассказами из нынешней жизни, о том, как хорошо, о том, как вообще все благополучно, как люди спасаются. Это очень важно, это интересно. Но ведь нужно же, понимаете, и как-то видеть опасности, которые на это пути, на деле спасения. А тогда, тем более, ведь некоторые же люди, святители, вот епископы некоторые там, которые стояли во главе церкви. Вы знаете, конечно, Танина Александровна, все эти рассказы, как они говорили, но многие говорили, что царство русское шатается, оно вот-вот рухнет. Ведь, понимаете, это же не шутка, что такое вот-вот рухнет. Это значит, что все полетит в тартарары, и государство, и благополучие всякого человека. И этих самих священников, что нужно как-то, ну, людей предупреждать об опасности вот этого, то, что все стоит на краю гибели. Я уж не говорю, что просто многие из нас, из священников, просто отрабатывали как время, вот, чтобы вот так вот, ну, прийти, отслужить и все. И, конечно, может быть, я не имею права этого говорить, потому что я сам грешен в этом смысле. То есть я знаю, что я не делаю многого из того, что должен был бы, обязан был бы делать. Но понимаете, я понимаю свою вину. Я вижу, что действительно и в наше время все очень, очень сложно. Очень сложно и очень некрепко все. И исходя из этого, вот так вот как-то благостным, быть благостным и спокойным, потому что вот, ну, все хорошо, все нормально, все, так сказать, идет своим путем, я думаю, что мы не имеем права. Вот, знаете, один прихожанин, мой бывший прихожанин, такой, ну, совсем, ну, почти молодой человек, там, бизнесмен, у него там дело небольшое такое. Мы с ним беседовали как-то, и я его спросил: ты беседу нашу слушаешь? Он говорит: нет. Я не помню, может быть, я уже рассказывал об этом случае. Ну, сейчас я уже начал говорить, я уже договорю. Он говорит: нет. Я говорю: а почему? Ну, они его, понимаете, он говорит, они меня как беспокоят. Как-то как-то вот, ну, не дают вот жить так спокойно, уверенно, понимаете. Мы же здесь говорим об опасностях нашей жизни современной. Мы говорим о том, что нужно избегать того-то. То есть быть настороже, потому что не лукавый суть, сказал Господь сам, понимаете, лукавые дни. И надо смотреть, как опасно ходим мы в этом мире. Вот. А они вот беседы наши беспокоят, и он перестал их слушать. Но это, кстати, не только наши беседы, между прочим. Это, я говорю, ты вообще слушаешь эти какие-то православные передачи? Он говорит, нет. То есть его это, в принципе, как-то стало, ну, он перестал этим как бы интересоваться. Устранился от этого. Но мы потом с ним говорили после этого. И я говорю, ну как там сын твой? А сын его, между прочим, я его даже привлекал к алтарнику. Несколько раз он был алтарником, служил у меня в алтаре. Это еще, ну, в том храме, это не в монастыре, а в моем храме, в Покровском. И он тоже сам, он тоже приходил, он был, ну, так как прихожанином, его прекрасно знал в то время. Вот. Сейчас я его спрашиваю, ну как он живет, он в храм ходит? Он говорит, нет, он перестал ходить. Ну, ему что-то, по-моему, 17 лет, но это часто бывает. Понимаете, он часто бывает такие вещи, когда человек там 14, 15, 16, 17 лет, он перестает ходить в храм. Несмотря на то, что он был и раньше и причащался, и, в общем, так. Ну, вот в данном случае вот так вот и причащался, и даже алтарником был. Ну, вот он в церковь не ходит, а живет с девочкой. И зарабатывает на том, что обучает молодежь современным танцам. То есть он оказался, видимо, талантливым таким человеком. Его там какую-то в группу пошел, этих танцев современных, его... увидели, что он талантлив, и он, что у него получается хорошо, и как-то приметили его, и даже вот теперь он преподает. И причем меня поразило то, что вот мой прихожанин, это, он об этом рассказывал как обыкновенном таком, ну, обыкновенном деле, как, ну, вот жизнь такая, вот так, тот и тот. То есть без всякого сокрушения, без всякого чувства, что что-то пошло не так. В чем-то он упустил, что-то не то он сделал. Почему вот его жизнь, его сына, она теперь вот так вот. Наверное, он действительно и не считает, что здесь что-то такое плохое, какое-то такое неосновательное. Ну, я не знаю. Вот это желание не волноваться вот этими обстоятельствами жизни, не интересоваться тем, куда нас ведет. Современная это жизнь, которая предлагает нам ответы на все вопросы. Так же, как любая идеология. Для идеологии, для нее все ясно. А наша всякая идеология, особенно вот эта наша, ну, не, может быть, не особенно, всякая идеология. Вот наша коммунистическая, в том числе советская вот эта идеология, она отвечает на все вопросы. И отвечает только, конечно... исключая из этих ответов, из своего понимания жизни, смысла жизни и призвания человека в этой жизни, она исключает Бога и Церковь.